Здравствуйте. В следующем мы продолжаем. Даф Йоми Псухим, Даф Ламет Тет Амуд Бет. Мы находимся Ламет Тет Амуд Алеф в самом низу. Какую тему мы обсуждаем? Гемора привела разные виды зелени, которые все кошерны для того, чтобы из них сделать, ими выполнить заповедь Марор. Но при этом, так как это разные виды, Гемора привела мнение Рава, который говорит, что их можно сажать вместе. Гемора объяснила, то, что написано, что их можно сажать вместе, не нарушая тем самым заповедь о посадке разных видов вместе на одной грядке, которая называется килаем, запрещенной смеси, то, что их можно сажать вместе, вместе имеется в виду, только соблюдая правила, соблюдая законы, которые сказаны по поводу того, как правильно сажать разные виды зелени, разные виды овощей, например, которые растут, которые являются разными видами, соответственно, вместе сажать нельзя, они должны быть посажены на таком расстоянии, которое не предполагает, чтобы они брали соки из земли вместе из одного места, надо их отдалить один от другого. Так Гемора объясняет высказывание Рава. Говорит Гемора, вот этот вот закон Кегил Хатан, что их можно сажать по закону Тнина, мы это уже учили, законы, как сажать правильно разные виды овощей, мы знаем, не нужно это повторять, что мы учили. Аруга шеишиша альшат фахим, зор им бетуха хамиша зир уним, арба аль арба рухот, аруга вахат беэмца. Давайте поясним, что находится, что написано в начале перевод. Аруга, грядка. Шиишиша альшишат фахим. 6 на 6 тефахов. То есть она словно квадратная. 6 на 6. Сколько разных видов там можно посадить? Зор им бетуха. Сажаем там. Хамиша зир уним. 5 саженцев из разных видов. Арба 4. Аль арба рухот по 4 углам. Гаруга грядки по 4 углам грядки. Вехат бэмца. 1 в середине. Давайте просто сейчас займемся немножко арифметикой. Представим, что происходит. Закон такой. Правило такое. Когда мы говорим про... овощи, зелень, вот такие мелкие растения, скажем так, то здесь правило говорит, что они питаются из земли 3 тефаха в каждую сторону от места посадки. То есть, если у нас есть посажен вид в каком-то месте, по 3 тефаха в каждую сторону он берет сок. Соответственно, если мы хотим посадить 2 вида на одной грядке, расстояние между ними должно быть такое, чтобы было хотя бы 3 тефаха в середине. Так? Поэтому написано так. Сажаем по грядке 6 на 6, 4 по углам и 1 в середине. Так, чтобы расстояние между ними было достаточным, чтобы они не питались друг от друга. Это идея, которая здесь написана. Если мы понимаем, что есть мишна, это мишна, которая говорит, что мишна ВП, это необходимое расстояие между разными видами овощей, разными видами зелени, повторять это не нужно. Мы это уже учили. Законы, которые регулируют правильную посадку разных видов на одной грядке, мы знаем, как пример, грядка 6 на 6, 4 по углам, 1 в середине, это разрешено. Ближе уже нельзя. Говорит Гемара, зачем это повторять? Мауда тема, что могли бы подумать? Ганны милы безыр уним, аваль бейракот лока башпан. Могли бы подумать, есть в этих самых овощах, даже не овощах, правильно сказать, зелень, да, есть два, можно сказать, разделить на два класса. Есть то, что называется зеруним. Зеруним – это растение, когда в пищу употребляют некое семя, которое вырастает. Это называется зеруним. Там, пшеница, например, грубо говоря. Да? Некое семя, которое вырастает, его употребляют в пищу. А есть то, что называется ярокот. Ярокот – это зелень, когда в пищу употребляют непосредственно лист, который вырос. Так говорит Гемара, мы могли бы подумать, что то, что написано, что надо отдалить вот это расстояние, когда есть 6 на 6, 4 по углам, 1 в середине, вот этот вот размер, вот этот вот шиур, размер отдаления, он сказан, мы могли бы подумать, ганы милы, эти слова безер уним. В тех культурах, когда едят сам, когда вырастает зерно какое-то, и его употребляют. А вальбы и ракот, а то, что касается ярокот, зелени, могли бы подумать, что здесь надо расстояние больше. Поэтому Рав сказал, когда он описывает виды, которые кошерны для марора, которые зелень, там закон такой же, как и зеруним, там, где едят семя. Достаточно, когда есть грядка 6 на 6, отдалить 4 по углам, 1 посередине. Говорит, Гемарали Мэмер, о чем это говорит? Да ярокот талива мизраим. Это говорит о том, что с точки зрения, так сказать, ботаники, да, ярокот, зелень, алима, она, это сильнее, чем зраим, чем там, где едят семена. То есть там скажем так, то, что называется яника, то есть вот то, что растение берет соки из земли, оно распространяется на большую площадь. Тогда мы могли бы подумать, что будет больше обязанность дальше отдалить зелень, чем зеруним, чем там, где мы едим, чем культуру, где едят семя, да, так, на этом основании мы могли бы подумать, что надо отдалить больше, а Рав говорит, не нужно. Вот Гемара, сама идея, что зелень, она охватывает большую площадь, когда она растет, она, говорит, Гемара непонятная. Почему? В Атанат мы учили, «Коль миней зер уним, эн зур им, коль миней зер им, эн зур им баруга ахат, коль миней ракот зур им баруга ахат». Мы учили наоборот. Все виды, коль миней, все виды, разные виды, зраим, то есть семян, Эйнзур им баруга ахат. Нельзя сажать на одной грядке, надо отдалить друг от друга, как положено. А коль мене яракот, но виды зелени, зур им баруга ахат. Там закон легче, он не требует такого большого отдаления. Соответственно, мы видим, что зелень, она берет площадь меньшую для своего роста, нежели семена. То, что взращивает семена, то, что взращивает то, что употребляется в пищу, семена. Соответственно, это предположение, которое написано выше, оно неверное в корне, это неправильно. Неправильно думать, что ерек, то есть зелень, берет большую площадь. Говорит, Мауда Тейма, другой ответ. Ганный марор мин зраим нину. Мы подумали, что марор, то, что называется марор, это зраим. Мы могли бы подумать, что марор это зраим, это семена, и тогда их надо отдалить дальше, чем ерек. Говорит, нам Рав, это не так, это не семена, это тоже ерек, это тоже зелень. Говорит, Камашмалан. Говорит, Гемара, зраим, салкадай, так можно было бы разве подумать, что марор это зраим, что это семена. В Атнан ведь мы учили ерокот, мы учили зелень. В Итане Баркапора ерокот. И Раб Баркапора, когда он упоминал список, в котором присутствует марор, он говорит ерокот, что это зелень. В Итане Дебе Шмуэля учили в доме Шмуэля ерокот. И учили в доме Шмуля, что это ярокот, что это зелень. Нет, не должно быть никак возникнуть даже мысли, что то, что называется словом марор, это семена. Это неправильно. Говорит Гемара, новый ответ. Хазерет ицтрехалей. Хазерет ицтрехалей, про хазерет это написано. То есть вид хазерет, который приводится как хаса. Вот про него написано, что достаточно отдалить вот 6, 6 и 1 в середине. Этого достаточно, а что могли бы подумать? Салка, да, это хамина. Дословно могло прийти в сознание и могли бы сказать, могли бы подумать и сказать, гуиль высуфаля кшот, в силу того, что в конце процесса роста хазерет, он затвердевает, нейтифлей, надо дать ему, то есть положить ему рвахатфей, больше места. То есть, говорит Гемара, тот вид, который называется хазерет, хаса, это ерек, это зелень, но так как его стебель, он и стебель, и в принципе все это растение, оно когда становится старым, то что называется, оно затвердевает, мы могли бы подумать, что растение, которое затвердевает, когда оно в конце роста, оно становится твердым, жестким, оно расширяет свою, сказать, рост, если так можно сказать, корни вернее, да, расширяются на большую площадь, и надо было бы отдалить это от вида, который на него не похож, на большее расстояние. Кто сказал, что эта идея верна в принципе? Кто сказал, что такая идея существует? Приводится? Лав омар раби Йоси бар раби Ханина, разве не сказал раби Йоси бар раби Ханина? Келах шель крув. Келах это стебель, крув это капуста на современном иврите, возможно, имеется в виду кочерыжка, что-то подобное. Келах шель крув, то есть стебель, да, твердая часть растения под названием крув. Шигукша, который уже затвердел в конце роста, мархивим ло бейт рова. Надо его расширить, площадь его роста, то есть отдалить его от остальных видов на размер, который называется бейт рова. Нет 6 тефахов там, или 3 тефаха, а бейт рова. Бейт рова дословно переводится как бейт, это дом, то есть то место, где может вырасти рова, имеется в виду четверть меры каф. Я объясню, что имеется в виду. Довольно часто в Талмуде меры площади или меры длины, которые являются частью площади, потому что мера площади это как бы ширина на длину, так? Оно написано не меры площади, как сегодня скажут, там квадратный метр, не знаю, или что-то такое. Оно как бы выражается через площадь, на которой можно посеять некий объем какой-то культуры. Обычно пшеницы. Когда написано бейт рова, рова это четверть меры, которая называется кав. Некая мера называется каф. Какую площадь надо взять, чтобы посеять там четверть кава, будет называться бейтрова, дом для четверти кава. Если эту площадь рассматривать как квадрат, тогда получится, что каждая сторона будет иметь некую длину. Значит, не влезая в арифметику, бейтрова это 1/48 от 100 амот. Чуть-чуть больше, чем 2 амы, чуть больше метра. То есть, если простые овощи надо отдалять там максимум 6 тефахов, да, 60 сантиметров, то когда они то, что имеет свойство затвердевать, как твердая часть, как капуста, которая, или круп, то, что называется, которая затвердевает, здесь надо долить намного дальше. И тогда мы могли бы подумать, алма, что мы видим, вернее, алма, следовательно, кевен де суэфуляк, то, что в конце затвердевает, я гивден ли, даем ему рвах от фей, отдаляем еще больше. Тогда мы могли бы подумать, что марор, который тоже затвердевает, гахинами, и мы ему тоже, нетив ли рвах от фей, отдалим его еще больше, камаш мала, сообщает нам Рав, что это не так, что хазер, не марор, хазерет. Хазерет, который даже затвердевает в конце, он все еще не похож на тот крув, который надо отдалить на 2 метра вместо 60 сантиметров, а он остается в списке ярокот, в списке обычной зелени, которую достаточно отдалить на 6 тефахов, 3 тефаха больше не нужно. Окей. Точка. Продолжает гемара. Мы немножко поучили здесь законы, которые касаются килаем. Это может быть актуально какой-то свой огород, как правильно сажать разные виды, как грядки разделить, на какое расстояние надо разнести грядки и так далее, и так далее, и так далее. Здесь мы видим только какие-то основные моменты, которые касаются этих законов. Йоцим баем, приводит цитата из Мишны. Йоцим баем лахим бен евеш. Написано в Мишне, что эти самые виды зелени можно выйти, то есть то, что можно выполнить ими заповедь марор, бен лахим, будь то влажные, бен евешим, будь то сухие, когда они уже начали подсыхать. Омар абхизда лошану эле бекелах. Аваль баалин лахин ин евешим ло. Говорит Равхизда. Омар Равхизда. Лошану не учили вот это разрешение выполнять ими заповедь, когда они начали сохнуть. Эле бекелах, а только стебель. Аваль баалин, листья, лахин ин, влажные, да, то есть с соком. Да, это кошерно. Евешим, когда они стали сухими, ло. Тогда уже нет. Почему? Потому что стебель, который толще, там сохраняется горечь. Даже когда он начал подсыхать. Листья, которые тонкие, как только они начали высыхать, они уже не несут в себе той горечи, которая нужна для заповеди марор. Зод гемар вопрос. Вами диктани сейфа бекелах шалаэм михалдрэша алин. Зод гемара из того, что написано в конце мишны. Бекелах шалаэм стебель. Значит, рейша в начале мишны говорится про алин. Что имеется в виду? Про листья. В мишне как написано? Можно брать виды зелени, написано перечисление видов. Потом написано, эти виды, которые перечислены, можно дать даже сухие. Потом написано, и также можно брать стебель. Значит, то, что написано, что можно брать даже сухие, это те виды зелени, которые перечислены. Что перечислено в начале? Если стебель в конце, значит, в начале листья, значит, получается, что можно брать листья, даже когда они сухие. Получает гемара. Пруши камефарыш. Это объяснение. Пруши камефарыш, дословно, объяснением объясняет. Это объяснение, а именно. Киктани, то, что написано, то есть то, что написано. Киктани. Бен лахин, бен евешим, будто влажные, будто сухие. А келах, это про стебель. То есть то, что написано в конце мишны. Стебель кошерный, да, он это пояснение того, что написано выше. То есть листья по закону только сухие. А то, что написано строчкой ниже, что можно даже влажные, листья только влажные. А то, что написано можно даже сухое, это что? Это келах, это стебель. Листья, когда они начали сохнуть, тогда уже нельзя их использовать, в них нет необходимой горечи. Вот гемара вопрос. Мейсер задается вопрос. Йойцем бе баген у бекелах шалаем бен лахи бен евешем. Дивер Раби Мир. Хоим ойрем лахим йойцем баем, евешем эн йойцем баем. Вешовим, шиойцем баем квушим, а вало квушим, вало шлуким, вало мивушолим. Клолешель довор, коль шиешбу там марор, юцимбу, коль шиешбу там марор, эн юцимбу. Придем всю барайту, потом вернемся к той кушие, к тому вопросу, который отсюда вытекает. Написано в барайте так. Йоцим баем выходит в них, то есть выполняют ими заповедь марор вот этими в следующей форме вот этих видов. Убы келах шалаем, они сами, то есть листья, и они келах шалаем, также стебель. Бен лахим, будь то влажные, бен евешим, будь то сухие. Слова Раби Мейра. Мудрецы говорят, лахин йоцим баем, влажные можно. Выходим, то есть выполняем заповедь, если они влажные. Евешим эн йоцим баем. Евешим, если они сухие, не выполняем заповедь. Вышавим, и Раби Мейр, и мудрецы согласны. Ши йоцим баем кмушим. Когда они кмушим, то можно им выполнить заповедь. Кмушим это не сухие, а это подвявшие такие, то что называется. Да? То есть уже не пышет здоровьем сам лист, но он начинает немножко... закручивается, скажем так, но он не сухой, он не крошится совершенно. Он достаточно влажный, начал немножко подвивать. Но все еще кмушем это кошерно по всем мнениям. Аваль, но что плохо? Лок квушем не вымоченные, вело шлуким и не ошпаренные, вело мимушелем и не вареные. Клолыш альдовор, вот правило, клоло шельдовар, правило в этой вещи, правило в этом законе, коль чешбо там марор, всюду, где есть вкус марор, вкус горечи, юц имбо, можно выполнить этим заповедь, потому что вкус горечи еще ощущается. Коль чешбо там марор, там нет вкуса горечи, эн юц имбо. Значит, ну, по крайней мере, что мы видим в словах Раби Мейра? В словах Раби Мейра мы видим, Раби Мейр говорит, что можно выполнить заповедь ими самими, а именно, самими листьями, или стеблем, и на первый взгляд про все это написано, будь то сухие, будь то влажные, то есть сухие листья тоже кошерно. Объясняет Гемара, Тиргему объяснили, что то, что написано сухие, что это кошерно, а келах про стебель. Листья, если начали высыхать, уже крошаться, тогда там горечи нету, ими выполнить заповедь марор точно нельзя. Тан рабон. Эн юцим баэм кмушим. Еще это, оказывается, спор. Учили мудрецы, не вы... Эн юцим баэм кмушим. Не выполняем ими заповедь, когда они кмушим, когда они стали подвивать, мишум рабиоза барабицада камру, йоцим баем кмушна. Вот от имени рабиоза барабицадаку сказали, выходим, выполняем ими заповедь, когда они стали подвивать, и это то, что написано выше, что кмушим это кошерно, когда они стали немножко, не то что сохнуть, а подсыхать, но еще не крошаться, еще не сухие, это все еще кошерно. Бои Рами Бархама. Задает Рами Бархама вопрос. Магу, что будет, можно ли? Шейце Адам, чтобы человек выполнил заповедь марор, Едей Хуватов, то есть выполнил свою обязанность, имеет в виду обязанность есть марор в пасхальную ночь. Бы марор шель маасер шени би Иерушалаем. Взяв марор, который маасер шени, то есть человек вырастил у себя дома марор, горькую зелень, отделил необходимое отделение, и маасер шени принес в Иерусалим. Можно ли этот горькую зелень, которая маасер шени, выполнять ею заповедь, есть ее в, выполнять ею заповедь, есть горькую зелень в пасхальную ночь? Говорит Гемара так. А либо дырабяки в лотибайлах. По мнению Раби Акивы, лоти байлах, нет вопроса, это однозначно можно. Почему? Гашта маца деурайта, маца, сейчас повесим, что такое, которая деурайта, нафиг он выполняет заповедь Масэршини в Иерусалиме, заповедь маца, кушая маца Масэршини в Иерусалиме, марор дарабон мебой, марор, который медарабон, мебой, разве надо говорить, тем более. Давайте поясним, что такое дурайт дарабон. Вообще в Торе написано есть мацу, и в Торе написано есть марор. Мы не должны исходить из того, что заповедь есть марор на дарабон. Когда есть храм, заповедь есть марор на деурайта. Сегодня на дарабон, потому что нет пасхальной жертвы. Но в целом заповедь есть марор, когда мы говорим про марор, когда есть храм, это деурайта, это история. Про что идет речь? Речь идет про статус маасер шени. Маасер шени – это отделение, которое сделано от плодов, которые выросли в Иерусалиме. От каких плодов надо отделять? Есть несколько мнений, но в любом случае от того, из чего делают мацу, а именно из пшеницы, однозначно надо отделять Трума, Маасер Ришон, первая десятина, Маасер Шени, вторая десятина, однозначно надо отделять по Торе. То есть Тора обязывает отделить от пшеницы Маасер Шени в том числе. Соответственно, когда человек приносит в Иерусалим, у этих плодов, у этой пшеницы, у этой мацы, вернее, есть статус Маасер Шени по Торе. Это однозначно. От зелени надо отделять только из слов мудрецов. То есть, в принципе, статус Маасер Шени зелени, он от начала до конца только из слов мудрецов. Говорит Гемара, если Раби Акива считает, что маца, у которой есть статус маасер шени по Торе, и по Торе ее нельзя выносить за пределы Иерусалима, все равно можно выполнить ей заповедь, как мы учили, потому что ее теоретически есть возможность ее вынести, если она станет нечистой, ее можно будет выкупить. Соответственно, даже когда по Торе нельзя выносить вот эту мацу из Иерусалима, все равно можно выполнить ей заповедь маца, тем более марор, который по Торе, в принципе, можно выносить из Иерусалима, потому что по Торе у него вообще нет статуса маасер шени, это постановление мудрецов, тем более можно будет выполнить им заповедь марор, когда он находится марор шель маасер шени в Иерусалиме. Это не вопрос. Где да вопрос? Китибайла, где будет вопрос? Алиба де Раби Йоси Агалили. Помни Раби Йоси Агалили? Что сказал Раби Йоси Агалили, повторим для себя. Раби Йоси Агалили сказал, что маца, которая маасер шени, находясь, когда она в Иерусалиме, разумеется, она там, это маасер шени, который надо отнести в Иерусалим, нельзя выполнить заповедь есть мацу, используя мацу маасер шени. Почему? Потому что так как по закону эту конкретную мацу нельзя выносить за пределы Иерусалима, получается здесь невыполнимое условие, что маца кушается, маца надо ее есть во всех местах нашего проживания. Поэтому маца шель маасер шени, по мнению Раби Йоси Агалили, так как ее нельзя выносить из Иерусалима, нельзя выполнить ей заповедь есть мацу. Тану говорит Гемара, маца, бы маца дурайтагу, дилона, фиг маца, которая по Торе является масором, и по Торе нельзя ее есть за пределами Иерусалима. Гу дилона, фиг. В этом дилона, фиг не выходит, то есть не выполняет заповедь, нельзя есть такую мацу, исполняя заповедь, есть мацу в первую ночь. Аваль марор, однако марор дарабон, он марор, который дарабон, имеет статус его масор шини. Это только дарабон, он по Торе его можно возить за пределы Иерусалима, и по Торе можно есть его за пределами Иерусалима. Нафиг, может быть, он сможет выполнить там сам заповедь, о дилма, или быть сможет. Колды токон рабонан, все, что поставили мудрецы, колды ткину рабонан. Кеэнде урайта токон, подобно тому, что есть в Торе постановили. То есть, когда мудрецы дали этому марору, этой горькой зелени, статус масор шини, то есть обязали отделять, соответственно, отделенное имеет статус масор шини, статус подобный тому, что поставила Тора в видах, где обязаны отделять по Торе, соответственно, мы будем говорить, что нельзя будет выполнить заповедь марор зеленью масор шини в Иерусалиме. О марова мистабра, говорит Рова мистабра, логично сказать маца у марор. Маца и марор, что он имеет в виду? Так как в Торе маца у марор написаны в связке, соответственно, все законы, которые касаются горькой зелени марор, они будут подобны законам, которые касаются маца. То есть то, что Тора постановила по поводу мацы, а именно маца, которая масер шини, так как ее нельзя выносить, есть за пределами Иерусалима. По Раби Йоси а-Галилеи нельзя будет выполнить ее заповедь маца, соответственно, говорит Гемара, говорит Рова мистабра, логично сказать, что марор будет то же самое, подобно тому, что есть в законах у маца, и нельзя будет есть марор масер шини, выполняя этим заповедь, есть марор в первую ночь Песаха. Здесь завершается разбор мишны про марор, и мы сразу же начнем следующую мишну. Говорит мишна. Эйн шойрим эсамурсон летерноголем, аваль холтим. Гоиша лотишре эсамурсон шитойлих бьёдоле мерхоц, аваль софу и бубсоро йовыш. Лойло ос адам хитим виениях альмакатом и пнешем махмецот. Значит, несколько законов есть. Эйн шойрим, не замачивают, это мурсан. Значит, мурсан, есть пшеница, у пшеницы есть оболочка такая, ну что-то типа кожуры. Это тоже часть пшеницы, да, из нее тоже можно сделать муку какую-то. Да, вот это называется мурсан. Этот мурсан, его замачивали в воде, а потом отдавали птицам. Написано, что в Песах птиц кормить надо. Значит, в Песах придется давать сухую шелуху, не влажную. Почему? Эйн шойрим, потому что есть закон, который написан здесь в Мишне. Эйн шойрим эсамурсан литердегойлем. Не замачиваем вот эту самую пшеничную шелуху для птиц домашних. Ну что, да? Аваль холти. Можно залить это кипятком. Если залить это кипятком, кипяток, он замедляет и останавливает процесс брожения. Соответственно, нет места для опасения, что мы зальем это водой обычной. Если птица не успеет это сразу же съесть, оно станет хомец, что запрещено. Но если залить это кипятком, тогда здесь не будет процесса ахмаца, не будет процесса брожения, потому что кипяток, у него другие свойства. Соответственно, можно будет давать замочить это для птиц. Еще один закон, который связан с этим же мурсаном. Здесь надо маленькое полвступление. Мурсан также использовали, когда ходили в баню, извините, то использовали это как мыло. Да? То есть его разводили с водой, опять же, и получалась какая-то смесь, которая каким-то образом она помогала помыться в бане. Так говорит Гемара, как пример приводится гаиша, наверное, обычно этим пользовались женщины, этим средством косметическим. Гаиша лотишре это мурсан шатулик биядали мерхоц. Говорит Гемара, говорит Мишна, женщина не должна замачивать вот эту самую шелуху пшеничную, мурсан, которая для чего используется, шатулик бияда, которую она потом отнесет для мерхоц, ну, в место, где умываются. То есть женщины использовали это во время умывания. Почему? Потому что если она это замочит заранее, она может не уследить по времени, и это успеет окислиться, успеет забродить, получится хамец, это запрещено. Но что разрешено? А вальшофы и бебсора йовыш. Но можно мазать это, шофы это намазывать, растирать. Аль ги бебсора, она может растирать это на тело, скажем так, явеш, когда это сухое. То есть здесь опасения нету, хотя само тело может быть влажное, когда мы растираем вот этот самый мурсар, шелуху пшеничную, оно вступает в контакт с влагой, которая на теле, здесь нету опасения, что это успеет сделаться хамцом, потому что это сразу же смоется, выкинется, и это не успеет окислиться. Еще один закон. Лоило ос адам, не будет человек жевать, пережевывать хитин, допустим, зерна. Зачем? Зачем жевать зерна, если их не съедать? В янех альмакатой, класть на рану. То есть это был такой способ лечения ран, что типа подорожника пережеванная, да, пшеница. Почему нельзя? Мепнейшеген махмицот, потому что они махмицот, слово хамец, потому что они бродят. То есть даже жидкость, которая слюна, не только вода, но и слюна, она тоже имеет свойство приводить пшеницу в состояние брожения. Соответственно, это может стать хомец. Это запрещено. Понятно, что мы сейчас не мы говорим именно в ситуации, когда можно как бы так и не делать. Если есть ситуация, которая требует заботы о здоровье, там есть опасность, нет опасности, это отдельные законы. Если мы говорим саму идею, которую Мишна хочет показать, это что слюна как таковая тоже является жидкостью, которая делает хамец, делает квасное. Таун рабон, учим мудрецы. Элу дворим, после того, что Мишна приводит те вещи, которые могут сделать брожение, сделать квасное, приводит Мишна, приводит Гемара. Тон рабон учили мудрецы. Элу дворим, вот вещи. Шеэйн баим лейдей химуц, гаяфуй гваями вушаль ваахалут, шехалту барутхим. Учили мудрецы, вот вещи. Шеэйн баим не приводят лейдей химуц, к брожению. Не приводят к тому, что становится что-то квасным. Уже не могут забродить. Уже, даже если лить на них воду, уже ничего не случится. Какие-то вещи. Гэафуй, то, что уже испекли, то есть высушили в печи. Вэами вушаль, то, что уже сварили. Вэхалут, то, что залили водой. Шехалтобы ротхим, которые залили кипятком. Это три вещи, которые, если так уже сделали, потом, даже если налить туда воду, оно уже хамцом не станет. Вэами вушаль, вареное? Вот простой вопрос. Адмивашали мехамея, пока это варят, то есть пока вода нагреется, в которую положили муку или зерна, мехамея, это окисляется, это бродит. Если мы говорим, что залить кипятком, это пункт номер три. Значит, пункт номер два, пункт номер один, пункт номер два, простите, когда написано вареное, значит, положили в холодную воду и сварили. Пока вода нагревается, пройдет довольно много времени, оно успеет забродить еще до того, что это стало вареным. Гемара объясняет. Омар Рафпопа, афуйши бешлоки омар. То, что уже испекли, а потом сварили, вот про это сказано. То есть, если есть что-то, что уже испекли в печи, потом положили в кастрюлю, даже с холодной водой, чтобы варить или просто положили в холодную воду, это уже не станет хомец, потому что оно уже испечено. То, что уже пропеклось, потом не окисляется. Тане учили Раби Йоси Бараби Удой, мер кемах шенафали тойхо делев афилу колеем кулу эйну бали идей химуц. Говорит Раби Йоси Бараби Уда, кемах мука шенафали сойхо делев, на которую капают капли дословно, афилу колеем кулу, даже весь день, эйну бали идей химуц, не приходит к состоянию окисления. Почему? Потому что когда первая капля упала, оно должно начинать бродить. Вторая капля, которая падает сверху, как бы не дает первой капле выполнить свою работу. Оно прекращается. И дальше постоянно капают капли. Соответственно, оно хоть весь день будет капать, оно не забродит, не станет хомец. Рав Попа Гемара только поясняет. Говорит Рав Попа, вгу де авит тип бегады тип. Это когда вгу. И это правильно де авит, что это происходит. Тип бегады тип. Капля за каплей непрерывно. Упала первая, сразу потом упала вторая, третья и так дальше. Если упала одна капля, пролежала там полчаса, понятно, за эти полчаса вода, в которой была в этой капле, окислит тесто, окислит муку, в которой это упало. Но если капли капают в одно и то же место, одно за другим, тогда они не дают возможности окисления тому тесту, той муке, которая там находится. Амри де бе раби шило. Ватика шари. Говорит от имени в доме раби шило. Пища под названием, блюдо под названием ватика. Шари разрешено. Что такое ватика? Раши говорит, что ватика – это блюдо, сделанное из муки. Да? Что это такое? То, что пока не написано. Написано, что это блюдо, сделанное из муки. Раши приводит ватика маахаль кемах. Пища, сделанная из муки. Написано, что она разрешена. Говорит, ватания, ведь учили ватика асур. Есть барайта, который говорит, что вот эта самая ватика, вот эта каша из муки, это запрещено. Как понимать противоречие? Ло каши, говорит Гемара, ло каши, нет противоречия. Га Давида бемишхова милха. Первый случай, когда эта ватика разрешена, вот эта каша Давида, что она сделана бемишха вемилха с маслом и солью. Тогда никакого хамца здесь нету, по той причине, что масло не окисляет. Га Давида, то, что написано, запрещено, Давида бемая вемилха. Она сделана из воды с солью, плюс мука, разумеется. Соответственно, когда там есть вода, происходит процесс брожения, это хамец. То есть есть два рецепта под одним названием. Есть ватика на масле, есть ватика на воде. Та ватика, которая на воде, каша из муки с водой и солью, это запрещено. Та ватика, та каша, которая из муки с маслом и солью, это разрешено. Еще один закон. Омар Марзутра. Ло лихме иниш гдейро бекимхо да вишно дилма ло башель шапер ва ателе де химус. Еще один закон. Омар Марзутра. Говорит Марзутра. Судя по всему, какие-то реалии, которые были приняты в те времена, во время готовки, во время на кухне или еще где-то, поэтому они приводятся здесь как примеры законов, которые нам надо знать. Ло лихме иниш, не будет человек класть в кастрюлю, гдейро. Ло лихме иниш гдейро, нельзя класть в кастрюлю бы кимха де авишна. Кимха де авишна, это кимха, это кемах, это мука. Авишна имеется в виду, что это такая пшеница, которая была влажной по каким-то причинам. Потом ее высушили в печи, а потом сделали муку. Теперь, если ее высушили в печи, Да? А это называется афуй, испеченное. И мы знаем, что то, что уже пропекли, уже не будет хомец. Поэтому в чем проблема класть в кастрюлю даже с водой? Вот эту самую муку, которая сделана из высушенных зерен. Ведь они уже были пропечены, и мука из них уже никогда не станет хамцом. Говорит Гемара, почему нельзя? Дилма ло башель шапер, быть может, не пропеклись хорошо. То есть зерна, которые ну, пропекали, выпекали, высушивали в печке, это не высушили как положено, то есть какая-то влага там осталась. И это не называется афу, не называется испеченная. Веатели де химус, это придет к состоянию химус, придет к состоянию окисления, брожения, получается хамец. Поэтому запрещено класть даже такую муку, которая на первый взгляд сделана из пропеченных зерен, которые уже не станут хамцом, и мука, которая из них сделана, тоже хамцом не станет. Все равно запрещено класть это в кастрюлю из-за опасения, что не пропеклась зерна, не пропеклись хорошо, то есть они не полностью испеченные, а часть их была неиспеченная, значит, из неиспеченных зерен сделали муку, когда мы кладем в кастрюлю, где есть влага, соответственно, это может быть хомец, поэтому это запрещено. Затем мы сейчас продолжим ряд законов, которые, ряд случаев, которые в Геморе приводятся по поводу разрешения или запретов на приготовление тех или иных видов пищи в Песах. Спасибо за внимание, остаемся здесь, всего хорошего.